Здравствуйте, вы на канале «Карнеги Политика» Берлинского центра «Карнеги». Меня зовут Владислав Горин, вы можете знать меня по работе в «Медузе». Мы все с вами приветствуем Артема Шрайбмана, политического аналитика и приглашенного научного сотрудника, эксперта Берлинского центра «Карнеги». Привет.
Добрый день.
Напоминаю, что если вы смотрите на YouTube этот ролик, ваши лайки и комментарии очень помогут распространению видео. Прошу вас это все проделать. Также вы можете слушать наш разговор на подкаст-платформах и через Telegram для роликов. Там, кстати, есть отдельный канал, он называется «Карнеги Видео», если в вашей стране есть проблемы с доступом к YouTube. Артем, на днях Зеленский в Давосе недобрым словом упомянул Лукашенко, потом он продолжил делать это в Вильнюсе. Наконец, министр иностранных дел Украины Сибига сказал, что у Украины новый белорусский трек. Помоги, пожалуйста, с этим разобраться. Я бы даже предложил с самого начала пойти, с начала, с 2022 года. Какими были отношения двух стран с учетом того, что Минск стал соучастником Москвы в нападении?
Понятное дело, сразу же отношения в 2022 году ушли куда-то к точке абсолютного нуля. Но даже не это будет не совсем справедливо, потому что в отличие от России, Украина оставила в Беларуси посольство. Даже какое-то время оставляла посла на месте, он чуть позже был отозван, и до сих пор оно функционирует. И этим, в принципе, подчеркивалась некая такая, не то чтобы амбивалентность, но некое окошко, которое Украина оставляла для иного отношения с Минском, потому что было ощущение, что важно не допустить полной солидаризации Минска с Москвой, полного включения в войну там, своими войсками. Такая угроза в 2022 году особенно выглядела довольно реальной. По мере прошествия, скажем так, последних лет, когда война стабилизировалась в своем нынешнем формате, Украина все еще действовала в русле такого подхода, когда нужно поддерживать с Минском контакт и не злить без необходимости Лукашенко. Это способствовало в том числе и тому, что Беларусь смогла, безусловно, не стать каким-то посредником, но выполнять функции такого логистического посредника, да, способствовать передаче тел погибших, пленных. В первые дни полномасштабной войны даже было без площадки для переговоров. Вот. Но вот эти красные линии, которые зародились тогда, что давайте не злить зря Лукашенко, не провоцировать его ни на что, видимо, что они по прошествии 4 лет полномасштабной войны поблекли, да, они перестали быть настолько же актуальны для украинской власти. Мы можем поговорить о причинах, потому что на самом деле у меня нет однозначного, четкого видение, почему так произошло, что стало последней каплей.
Сначала небольшое уточнение. Ты говоришь про некоторые противоречия, но еще какое противоречие, если у Украины есть полк Калиновского, который буквально открыто ставит целью освобождения Беларуси. Понятно, от кого освобождение, но такое. Я понимаю про дипломатические контакты, про логистические необходимости, но на территории твоей страны и вообще-то частью твоих вооруженных сил является структура, которая военизированная, которая твоим государством поддерживается. Это еще какое противоречие, нет?
Вот тут в том-то и дело, что за последние годы произошло такое растворение полка Калиновского в украинских вооруженных силах, то есть его постепенно лишали всякой автономности. Он сразу был, безусловно, в подчинении полном ГУРа, но в последние годы его, даже те элементы автономии, которые были, самоуправления, они были завершены, и полк, насколько можно судить, уже давно численно меньше даже стандартного батальона. Поэтому нельзя сказать, что Украина делала из этой истории какую-то сознательную провокацию, скорее наоборот, она, создав это подразделение, как и другие добровольческие подразделения национальные, да, из других стран, есть российские подразделения, есть подразделения, вернее, там множество разных групп грузинских добровольцев из других стран. Насколько мне известно, грузины и белорусы две самые массовые были национальные группы. Тем не менее, никогда не было идеи о том, чтобы угрожать полком Калиновского или другими белорусскими добровольцами в адрес Лукашенко или в адрес там какого-то вторжения. Эту риторику никогда украинская власть не поддерживала. Там отдельные депутаты выступали с такими заявлениями, но Украина с первых дней полномасштабной войны, в принципе, вот эту линию о том, что мы не хотим открытия второго фронта и ничего для этого не делаем, пока Лукашенко сам не сделает, она ее поддерживала. И когда я говорю, что они старались не бесить Лукашенко, не провоцировать Лукашенко без необходимости, я не говорю, что когда необходимость возникала, они все-таки это делали. Например, пол Калиновского или другие там добровольческие подразделения, люди, которые там жертвуют жизнью за другую страну, и, безусловно, солидарность с ними, она для Украины превыше каких-то дипломатических сюжетов, да, дипломатических вежливостей в отношении к Лукашенко. Но при этом до сих пор вот без необходимости в эту формулу включалась контакт, например, с Тихановской на высшем уровне, которая вот здесь украинская власть не видела значимости в этом такой уж, чтобы хоть для чего-то это было нужно Украине, да, и, соответственно, зачем тогда вот на пустом месте, как считалось, провоцировать белорусскую власть, это было актуально вот до января этого года. Затем был инцидент с диверсией, успешной диверсией. В 23-м году в начале вывели из строя самолет А-50 российский, стоящий в авиабазе в Мачулищах под Минском, а, судя по всему, сотрудник, там, агент украинских спецслужб, дронами повредил этот самолет настолько, что, насколько я понимаю, его увезли на ремонт, и больше его, по крайней мере, публично не было сообщения о том, что он вернулся к выполнению боевых задач. Это была довольно такой дерзкая операция в тылу Беларуси. Больше таких операций ни до, ни после не было. Да, то есть, когда нужно, Украина могла себе позволить эскалационные какие-то или просто активные дерзкие действия. Но когда не нужно, она этого не делала. Вот такая была формула, да. И в этом смысле что-то изменилось вот с этим подходом. Мы пока точно не знаем, что. У меня есть несколько гипотез. И если посмотреть на такое экспертное поле украинских экспертов, которые лучше понимают украинскую власть и как в ней какие пертурбации происходят, то и там нет единой точки зрения. Да? Там есть спектр гипотез, а все они начинаются с того, что это было бы невозможно при Ермаке. Да? То есть вот глава офиса президента Ермак считается человеком, который был проводником такой вот половинчатой мягкой линии в отношении Лукашенко и холодного отношения к демократическим силам Беларуси. И вот Ермак уходит, и мы сразу видим изменение подхода.
Коротко, как выглядит это изменение? Ты поправишь, добавишь, если сочтешь необходимым. Я постараюсь максимально сжато. Зеленский в Давосе на Международном экономическом форуме сказал в своей речи, она была довольно большой и разнонаправленной, чего уж там противоречивой местами, он произнес примерно следующее. В 2020 году Европа смотрела на протесты в Беларуси и не помогла. И вот что сейчас мы имеем. Беларусь стала угрозой для всего континента. Там теперь ракета «Орешник». Кстати, видимо, действительно с конца 2025-го есть. Американские эксперты по спутниковым снимкам определили, говорят, что имеется. Плюс основной жест, когда Зеленский приехал в Вильнюс и встретился с Тихановской, хотя, кажется, белорусские медиа государственные больше сосредоточены на его словах, не удержусь от точной цитаты. «Пока белый шпиц Лукашенко обладает большими правами, чем народ Беларуси, к сожалению. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить. Я уверен, будет еще шанс». Да, в Вильнюсе, кроме этих слов, повторю, Зеленский с Тихановской поговорил. Ты произнес, что до этого были более холодные отношения с демократическим движением. Ну и, наконец, Андрей Сибига давал интервью «Европейской правде». Он буквально произнес, что мы меняем белорусский трек и будем предпринимать усилия, чтобы на международном уровне Лукашенко преследовали как соучастника войны, чтобы примерно то же самое, что с Путиным происходит, с Международным уголовным судом, происходило и с Лукашенко.
С Тихановской не просто встреча. Встреча такая, это значимо. Они 20 минут поговорили в лобби отеля. Это, нельзя сказать, что это какой-то огромный саммит белорусско-украинский, но это первая такая двусторонняя, полноценная встреча двух лидеров, да, можно сказать, политических, президента и лидера демократического движения. Очень они с удовольствием подчеркивали, что они говорили без переводчика на белорусском и украинском. И понятное дело, что для белорусского демократического движения уже это было бы победой. Но еще большей победой стало то, что Зеленский пригласил Тихановскую в Киев. Этого тоже не было. Приглашение Тихановской означает, что ей будет там предоставлена какой-то уровень официальной охраны, то есть это будет какой-то государственный прием. Да? И это само по себе уже серьезный шаг вперед. Затем Киев обещал назначить, уже вот Сибига тоже об этом сказал, что он получил указание назначить спецпредставителя по работе с Беларусью, но в отличие, например, от спецпосланника Дональда Трампа, который тоже появился по работе там с Беларусью, Джона Колла, А здесь речь идет о спецпредставителе по работе с демократическим движением. То есть такая должность существовала в Украине. Год назад занимавший ее бывший посол Украины в Беларуси Игорь Кизим ушел в отставку, и его никто не заменял, потому что не было приоритетности. И я так понимаю, Беларусь, в принципе, примерно тогда поместили в, уже внутри украинского МИДа такой отдел, который занимается недружественными странами. Там три страны курируются этим отделом. Это Россия, КНДР и Беларусь. Вот как бы была в эту, как бы можно, дипломатическую мусорку смещена Беларусь. И я не знаю, изменится ли эта структура с назначением спецпредставителя, но теперь Украина как бы декларирует, что она вот признает своим собеседником по вопросу Беларуси белорусское демократическое движение. До этого, кстати, Зеленский еще в декабре пообщался с освобожденными лидерами белорусской оппозиции, которые были вывезены в Украину. Тоже было такое интересное. Публично полностью выложенный Zoom-колл, где они все это можно смотреть онлайн, как они говорили, с Марией Колесниковой, с Виктором Бабарико, с несколькими другими видными деятелями. И мы видим такую вот очень серьезное качественное повышение внимания Украины к альтернативному белорусскому представительству, чего раньше не было. И раньше это был полк Калиновского и все, который, по сути, использовался в качестве вот, Украины. Пример, как должны себя вести там, хорошие союзники белорусы. А вот теперь оказывается, что можно и с демократическим движением мигрантским тоже поддерживать очень такие высокие, высокоуровневые контакты. С Орешником я бы тут уточнил, что Зеленский действительно очень много об этом говорит. Он тему Орешника упоминал за последний месяц 3 или 4 раза в публичных выступлениях. Это он первый заявил, что, по их данным, он размещен Орешник в Беларуси еще в декабре. Он говорит, что вот Европа, по сути, пропустила момент, когда она могла этого избежать, поддержав протесты в Беларуси 2020 года. Это спорный тезис, потому что непонятно, как Европа могла поддержать те протесты. Сама Украина при Владимире Зеленском не особо поддерживала эти протесты. Но тезис, как бы, это все отражает нарратив украинской власти, который состоит в том, что белорусский народ, он отделяется риторически от не только России и российского народа, но и от своей власти. То есть там, в отличие от отсутствующей такой диверсификации россиян и российской власти, и в украинской риторике, во многом уже и в европейской мейнстримной риторике, с белорусами Зеленский, украинская власть решила сейчас провести максимально четкую черту, что вот есть белорусский народ, который, в принципе, может и должен быть нашим союзником. Вся весь пафос его речи в Вильнюсе, где он посвятил Беларуси там, треть своей речи, состоял именно в том, что это аберрация историческая, что Беларусь не находится в семье европейских народов вместе с нами. И это, конечно же, мед на уши белорусского демократического движения и продемократического, можно сказать, сегмента общества, потому что, безусловно, слышать такое одобрение проевропейских, продемократических устремлений от героя этого же движения, да, украинского президента, это, конечно, очень воодушевляет. И поэтому, конечно же, для белорусских демсил это светлая полоса в отношениях с Украиной сейчас началась. Вопрос, сколько она продлится, конечно, но действительно видно четкое изменение подхода. И мы, наверное, подошли к причинам, да, постепенно, гипотезам. Кроме того, что уже мы упомянули, Орешник и реакция на размещение Орешник, что меня не до конца убеждает, это могло стать одним из факторов, конечно же, но Украина уже дважды пережила удары Орешника. Да? Орешник, который якобы размещен в Беларуси, я говорю якобы, потому что белорусские ОСИНТ-группы, да, там, мониторинговые сообщества, говорят, что следов завоза именно пусковой установки и ракет в Беларуси нет. Они видели завоз обслуживающей техники на авиабазу, аэродром возле российской границы под Кричевом, белорусским городом Кричевом. Но не видел никто пока пусковой установки, и тем более ракет, которых, я так понимаю, в России в принципе не очень много, к Орешнику. И, соответственно, эта ракета из Кричева, она не может поразить большую часть украинской территории. Просто потому, что, насколько известно, у Орешника есть минимальный радиус поражения. И вот Украина, так уж получилось географически, она не входит вот в этот в зону поражения этой конкретной установки, если она там появится или появилась. Поэтому для Украины это не прямая угроза, это действительно, как Зеленский верно отмечает, угроза для Европы в первую очередь. И в таком случае это, на мой взгляд, не полностью объясняет, почему Украина решила так кардинально пересмотреть как минимум риторику в отношении и Минска, и демократических сил. Есть еще одна гипотеза, военная, связанная с войной. Она тоже проговаривается украинскими чиновниками. И Сибига это упомянул, и до этого Зеленский про это говорил. Украинские военные эксперты про это говорят, что в последние, видимо, месяцы белорусская территория, инфраструктура, в частности, вышки мобильной связи в южных районах Беларуси, все активнее используются российскими дронами для координации, для обхода украинской ПВО, то есть для геолокации целей и для, я уж не технический эксперт, насколько я понимаю, нужны вышки мобильной связи для нахождения своего места, да, в пространстве и чтобы средства борьбы с шахедами не могли сбить с курса. Да? И вот якобы, по словам украинских чиновников, военных, белорусские вышки мобильной связи теперь используются активно в этом. И это, конечно, делает... Это несколько разворачивает тренд, который был в последние несколько лет, потому что до сих пор белорусская власть 22-го года снижала свою степень участия в, собственно, боевых действиях. Да? То есть она помогала России иначе. Российский ВПК обслуживается белорусской промышленностью полностью. Да, там, то есть все предприятия оборонные белорусские, понятно, на кого работают сегодня. На международной арене, вот с размещением Орешника, до этого ядерного оружия, снова-таки якобы вагнеровцев. То есть любая другая помощь, ну вот, собственно, помощь в войне, в боевых действиях, в обстрелах, она шла по убывающей, потому что в 22-м году прекратились в конце обстрелы из белорусской территории. Затем российская группировка войск в Беларуси была уменьшена до, по сути, до военного уровня, да. И авиация российская перестала использовать белорусские аэродромы для координации, для помощи ударам по Украине, да, вот после того удара по А-50 самолету, с которого мы начали. Поэтому, если это правда, что говорят украинские эксперты и чиновники, то это действительно некоторая эскалация со стороны Минска, на которую тоже Украина могла решить, что надо отвечать. Затем есть другого рода причины, ну вот кроме того, что Ермак ушел, да, Буданов пришел, и, возможно, вот этот подход к внешней политике такой же спецоперационный, да, который есть у Буданова, который состоит в том, что вот у нас есть там враг, да, у него есть союзник, чем слабее союзник, тем слабее враг, как мы можем ослабить его союзника, поддержать его врагов, оппонентов, демократические силы. Кроме этого, видим, что Украина активизировала свое участие в такой гуманитарной дипломатии вокруг Беларуси. Это происходит на двустороннем треке и с участием США. То есть сначала удалось договориться выбить из Лукашенко освобождение 30 украинских граждан около 2 месяцев назад. Затем в рамках большого освобождения более 100 политзаключенных еще 5 украинских граждан были освобождены из белорусских тюрем, политзаключенных, то есть, которые попали в тюрьмы за разные действия после 2020 года в Беларуси. Затем в Украину были переданы остальные политзаключенные в последней волне. Зеленский с ними поговорил. И вот выступая в Вильнюсе, он тоже сказал, что он хочет продолжать этим заниматься. Украина хочет продолжать играть активную роль в этом процессе. И упомянул через запятую, что мы надеемся, что это приведет к тому, что США будет нам взамен тоже помогать вытаскивать наших украинских граждан из российских тюрем. Вот тут может быть такой дипломатический расчет, что активизация белорусского вектора поможет Украине решать свои собственные дипломатические гуманитарные задачи. Я не знаю, что стало триггером непосредственным, вот последней каплей, да, последней снежинкой, которая эту лавину обрушила, но явно, что в какой-то момент, подойдя к идее о пересмотре белорусской политики, в Киеве переоценили и риски. Да? То есть если раньше риском воспринималось то, что Лукашенко там разозлится и активнее будет помогать России, сейчас, видимо, было принято решение или вывод был сделан, что ничего он уже сделать принципиально опасного для Украины не может или не станет. Да? Что учитывая, что там на фронтах больше 1 миллиона солдат, судя по всему, воюют одномоментно, белорусская армия — это просто... капля в море, и не будет Лукашенко кидать ее в бой из-за того, что там приняли Тихановскую, например, да. С другой стороны, все формы другого союзничества с Москвой, они тоже уже испробованы Минском, да, Киев знает, Украина знает, как с ними иметь дело. Украинские дроны, украинские дальнобойные ракеты теперь являются более серьезным сдерживающим фактором для Беларуси, чем они были в 2022 году. Понятное дело, теперь вся белорусская территория, по сути, под потенциальным ударом в случае более активного вовлечения. Видимо, осознавая всю эту там уже поблекшую угрозу от Лукашенко, было сделано решение вот, сменить, так сказать, тон, сменить передачу. Вот я как бы накидал, мне кажется, некий такой пул возможных объяснений. Они все могли в какой-то мере сработать, но я отдаю отчет, что у нас нет пока четкой картины, что конкретно, какая последовательность шагов и кто конкретно инициировал в украинском руководстве вот эту смену парадигмы.
А вписывается это в то, что происходит на дипломатическом поле у Беларуси с другими странами, в первую очередь с США? Это не поздняя ставка от Лукашенко в том же гуманитарном смысле в этом поле? Разве не можно получить больше, когда ты с ним разговариваешь, а не разговариваешь с его оппонентами в изгнании? Ну и опять же, оппонентов-то стали... Ну, не забывать, но значение их падает. Вот ты говорил про визит Тихановской в Киев. Зеленский позвал в Литве, в которой живет Светлана Тихановская. Уровень ее охраны был понижен. Она там уже на уровне личной охраны, как бы не глава государства, а до этого как бы была.
Да, вот с сегодняшнего дня офис Светланы Тихановской переехал в Польшу, кстати, своим основным составом, включая Светлану. Да, я согласен, что это несколько входит в диссонанс с общим трендом на снижение значимости вот именно этого центра демсил. Кроме того, появляются другие центры демсил. Вышла Мария Колесникова, она очень активно дает интервью, мы, наверное, об этом тоже поговорим. Есть Сергей Тихановский, муж Светланы, который в Америке очень пытается быть активен, выступая тоже с несколько другими месседжами, чем его супруга и ее офис. Но я думаю, что здесь нет какого-то идеалистического гуманитарного порыва со стороны Украины поддержать белорусских диссидентов в изгнании, некий такой моральный жест, я думаю, дело, конечно же, не в этом. Есть некие другие прагматичные расчеты, какой сигнал кому хочется послать. Это может быть сигнал, адресованный в Минск, это может быть, как мы и говорили, реакция на некоторую эскалацию со стороны Беларуси, пусть такую более скрытую, да, и не публичную. Или, с другой стороны, это может быть еще, вот если мы добавляем сюда некий геополитический уровень, то попытка Украины солидаризироваться с мейнстримным европейским подходом. Потому что то, что сейчас происходит в отношении Беларуси, это очень такой интересный шпагат, даже не шпагат, расхождение двух западных векторов, двух западных подходов. США и Евросоюз очевидными различаются в том, как они относятся к Лукашенко. США признали Лукашенко, президентом, я имею в виду, США пригласили его в Совет мира, да, Board of Peace этот американский. Лукашенко с удовольствием туда вступил, под камерой показали приглашение, что, видите, оно настоящее. Подписали снова-таки на видеоцеремонии, устроились подписание документов о присоединении. Даже, кажется, я видел российские СМИ, писали, что Лукашенко первый европейский лидер, кто успел к этому присоединиться. Совету. То есть это очень важно для Минска. Это легитимизация, конечно же. Мне кажется, даже Россия еще не присоединилась к этой инициативе, а вот Лукашенко уже поспешил. Я думаю, что это все в совокупности визиты, признание, отмена некоторых санкций, что США уже тоже сделали в отношении Беларуси. Это раздражает более ястребиных таких ястребов больших, которые находятся в Европе, людей, которые считают, что Лукашенко ничем не заслужил такие поблажки. И Украина, мне кажется, здесь тяготеет скорее к ястребиному подходу, потому что надо не преувеличивать как бы теплые чувства к Лукашенко в Украине. Его считают, ну, действительно сатрапом, союзником, да, вассалом Кремля, человеком, который предал Украину, который обещал, что нападать на нее с Беларуси никто не будет буквально за несколько недель до этого нападения. И я думаю, что здесь есть некий такой еще своеобразная форма протеста против того, что делают США. Понятно, что не в силах Украины заблокировать это, но в ее силах солидаризироваться активно с европейским подходом. Может быть, запоздало, но это такая тоже демонстрация того, с кем мы. А вот есть США, которые легитимизируют Лукашенко и в меньшей степени, но тоже Путина, да, выводят его из той изоляции, в которой он был. А мы не такие. Мы европейцы, говорит, по сути, украинская власть. Мы вместе с Европой в этом, и мы показываем, что для нас этот человек не является... Он военный преступник. Мы будем его судить в международных судах, да, пытаться привлекать к ответственности, а не размораживать с ним какие-то связи. Я могу в этом усмотреть и вот этот украинско-европейский некий уровень солидаризации, который тоже, если Украина стремится там вступать в Евросоюз в следующем году, то это то, что украинской власти тоже нужно делать, показывать свою стопроцентную внешнеполитическую солидарность с европейскими санкциями, подходами и так далее. И в том числе там, где это отличается от подходов США.
Разве этот подход в Европе в ближайшее время может быть превалирующим? Разве голос, в частности, Эммануэля Макрона, который говорит, слушайте, мы дошли до того, что с восточными славянами, с русскими и с белорусами разговаривает Америка, а мы перестали в какой-то момент вести диалог. Вообще-то мы, естественные причины, само наше нахождение на одном континенте побуждают к диалогу. Мы упускаем здесь, мы упускаем инициативу. Истребиный подход разве не нисходящий?
В отношении России не знаю, потому что есть очень сильная тяга в сторону того, чтобы разморозить диалог. И учитывая, что какому-то перемирию, какому-то завершению войны все равно дело идет, и Европа как бы риторически этот процесс поддерживает, да, есть понятная такая сила притяжения в сторону того, чтобы включиться в этот процесс и не остаться в стороне. В сторону с Белоруссией настолько существенных стимулов у Евросоюза нет. И из-за того, что Беларусь не воспринимается значимым таким внешним субъектом, с которым надо вот во что бы то ни стало вступить в диалог, а то интересы Европы пострадают, политика по Беларуси в Евросоюзе в принципе определяется странами, наиболее затронутыми белорусским кризисом. То есть Германия, Франция и другие большие киты, они в некоторой степени делегировали белорусский вопрос странам, которые... затронуты, в том числе, например, всякими провокациями со стороны режима Лукашенко, миграционным кризисом. А это страны-соседи, это Польша, Литва, это в меньшей степени Германия. И это страны, которые, в принципе, находятся на убежденных позициях. Да, есть какие-то возможности, они допускают все чаще возможности какого-то точечного диалога для решения там, конкретных вопросов, освободить какого-то конкретного политзаключенного, снять напряжение на границе, там, вокруг разных провокаций белорусских. Но общий магистральный подход на то, что этот режим не заслужил поблажек, он пока остается в силе. Даже если Макрон, который, честно говоря, всегда вот на протяжении 5 лет все, что он говорил про Беларусь, оно было такое же, да, нужно пробовать разные подходы, но по факту Франция не активна. И это понятно, да, есть некоторое распределение труда в Евросоюзе, где средиземноморские страны традиционно активны на южном векторе внешней политики Евросоюза, и им как бы северная часть Евросоюза делегирует эту миссию, да, и наоборот то же самое с Востоком, да, с восточной частью Евросоюза и делегированием им восточной внешней политики Евросоюза, по крайней мере, по странам, которые не настолько принципиальны для европейской безопасности, как Россия.
Хорошо, про диалог предлагаю продолжить, но сначала напоминаю, лайки, подписка, комментарии на YouTube, сделайте это, пожалуйста, вот прямо сейчас возьмите и сделайте, это очень важно, это порадует Берлинский центр Карнеги, меня, Артем Шрайбана, я уверен, порадует. Следующая тема, диалог, Мария Колесникова, одна из героинь протестов 2020 года, говоришь героиня, понимаешь, что громкие слова, но вообще, кажется, они уместны. Когда ее выгоняли из страны, буквально выталкивали, она на границе порвала собственный паспорт, чтобы в стране остаться, и лукашенковские товарищи сказали, ну хорошо, хочешь оставаться, оставайся, посадили на несколько лет. В 2025 году ее выпустили, как и многих других политзаключенных, не всех, но многих, и она дала большое интервью, сказала, что с Лукашенко надо вести диалог. Санкции, которые вводятся Европой, они бьют в первую очередь не по нему, а по простым белорусам. Я так понимаю, ну, чего вы понимаете, это очевидно, это одна из основных тем в белорусском пространстве в начале 2026 года. Можешь объяснить, описать, напомнить, что здесь за боль, что здесь за противоречие?
Для большинства внешних наблюдателей это стало действительно таким очень неожиданным поворотом, да, потому что вот есть голос белорусской, демократической Беларуси, который, в принципе, звучал до сих пор единообразно. Да, будь то Светлана Тихановская или другие лидеры оппозиции, вроде Павла Латушка, Все говорили с позиции, нужна изоляция, нужны санкции. Да, это инструмент, и в итоге, понятное дело, их можно и нужно как-то обсуждать, если Лукашенко идет на уступки, но та планка уступок, которая от Лукашенко ожидалась, она была, по сути, запретительная, да, то есть от него требовалось прекращение репрессий, освобождение политзаключенных, наказание людей, которые ответственны за репрессии. Параллельно двигалась тема Гааги и международной ответственности, которая тоже как бы указывала на направление мысли. Да, санкции рассматривались как ну, важнейший инструмент, единственный инструмент, который Западу доступен, который надо просто усиливать, пока они не достигнут некой критической точки. Выходит Колесникова и говорит, нет, нужен диалог, вот Америка показывает, как надо, она освобождает людей, пока Европа ничего не делает, Европа должна была первая начать. И вообще Лукашенко делец, с ним нужно вести бизнес, как с дельцом, да, договариваться и обмениваться. И даже если мы немного снимем прессинг белорусского общества, это уже будет плюс для будущего и для возможного дистанцирования от России. А эта повестка, она звучала внутри белорусского поля все эти годы, да, то есть вот эта ось противостояния между условными, там, я не знаю, голубями и ястребами, умеренными и принципиальными, ну, как угодно можно это назвать, она типична для белорусской оппозиционной политики, ей десятилетия, и новая волна оппозиции тоже, как бы, вот после 2020 года тоже была разделена по этому принципу, просто доминировал подход Тихановская, Латушка, других политиков. Но были сторонники, в том числе остатки штаба Бабарика, Колесникова, их сторонники, которые говорили принципиально, что нам нужен такой подход другой, нам нужен подход диалоговый, нам нужен подход на вытягивание Беларуси из-под изоляции и доминирования России, даже через диалог с Лукашенко. Сегодня просто у этого лагеря появился мощный международный голос, узнаваемый. Но если обратиться в прошлое, в те несколько недель, месяцев, пока Колесникова была на свободе в 2020 году, это был ее подход тогда. Когда в сентябре 2020 года Евросоюз предложил направить деньги, которые должны были быть выделены Минску в качестве технической помощи, перенаправить их белорусским земсилам, Колесникова вышла и сказала, не надо. Нам не нужна ваша помощь, не нужны ваши санкции, либо помощь, потому что мы хотим, чтобы наш протест не получил геополитическую окраску, мы хотим, чтобы он оставался внутренним, про демократию, а не про противостояние Европы и России. Это крыло белорусских демсил, белорусской оппозиции всегда было вот с такими другими подходами, да, с не черно-белой позицией по вопросу давления и диалога. И поэтому для наблюдателей внутри страны это небольшой сюрприз, для наблюдателей вне это ого-го, оказывается, есть другая точка зрения с настолько узнаваемыми спикерами. Да, потому что Колесникова, в принципе, мало уступает Тихановской, по крайней мере, в Германии, где она сейчас находится, с точки зрения узнаваемости. Она, мне кажется, уже дала интервью всем ключевым СМИ, встретилась с президентом Германии, и я думаю, что это только будет нарастать. То есть она активно, она говорит, показывает, что она не просто активна, она хочет быть еще более активной на этой ниве борьбы за освобождение политзаключенных через вот такую вот перезагрузку какого-то диалога с Минском. Ну и, разумеется, это вступает в диссонанс с подходом все еще мейнстрима белорусских демократических сил.
Ты объяснил, что было такое направление мысли и, наверное, настроение в обществе, сообществе белорусском, если мы говорим только про зарубежье. И вот есть голос, во-первых, человек узнаваемый, во-вторых, кто, как не она, может такое произнести. Если ты не сидел в тюрьме у Лукашенко, то ты, наверное, не можешь себе такого позволить. Здесь фигура в этом смысле уникальная. Но можно я тебя спрошу несколько по-журналистски? На твой взгляд, вот этот подход действовать прямо сейчас в интересах белорусского общества, так понимаемых, в такой гиперреалистической, что ли, манере, давайте подумаем про людей прямо сейчас. И второй подход, давай свяжем его с Тихановской, да? У нас есть ценности, у нас есть долгосрочная стратегия, мы не хотим повышать легитимность Лукашенко. Какой из них, если ты видишь между ними противоречие, если ты готов с таким описанием работать, какой из этих подходов в интересах белорусского общества долгосрочных?
Я не могу сказать, что мы четко видим вот формулирование этих позиций. Потому что когда мы говорим... Я просто поясню, почему я с этого начинаю. Когда США начали свой диалог с Минском, те люди, которые критиковали идеи о подобном, вот, Тихановская, та же ее советники, они, безусловно, вышли и сказали, правильно, что Трамп это делает. Здорово, что он начал такой процесс и просто разговорами и не самыми значительными санкциями достает наших людей из тюрьмы. А поэтому эти подходы, они в значительной степени флюидны. Да? То есть если удается разменять санкции на какую-то там вот большую уступку, какую-нибудь маленькую санкцию, например, то выходят сторонники жесткой линии и говорят, вот видите, санкции работают, потому что в итоге Лукашенко вынужден уступать, чтобы добиться их отмены. Да? Поэтому я не уверен, что нужно эти подходы разносить на какие-то два разных полюса. Между ними есть много соприкосновений. Например, о том, что нет никакого смысла в авансовой отмене всех санкций или всех рычагов давления. Их нужно обменивать, если обменивать на что-то реальное. С другой стороны, все согласятся, что идея о том, что с Лукашенко вообще не надо разговаривать ни на каком уровне, она тоже утопична и неверна, потому что даже разговаривают военные противники России и Украины, да, разговаривают там Израиль, бомбя Хамас, параллельно с ним разговаривал через посредников, в том числе об освобождении заложников. Поэтому это не крайняя позиция, это не позиции полярные. Вот. И с моей точки зрения, об этом я писал на Карнеги большие тексты в прошлом, в позапрошлом году, истина, да, или некий медианный такой подход между ними, он и находится в том, как я, по крайней мере, понимаю интересы белорусского общества. Тут же вопрос о том, какую перспективу кто для себя выбирает, да, потому что перспективами долгосрочную, краткосрочную, потому что есть люди, которые, подход которых состоит в том, что сейчас куда важнее приоритет, ну, например, ослабление Минска как военного союзника Москвы. И в этом смысле каждый рубль, полученный Лукашенко сверх необходимости, усиливает возможности вот этого совместного российско-белорусского дракона, да, продолжать кошмарить Украину. И, соответственно, даже если недополучение этого рубля или миллиарда рублей означает, что дольше понадобится сидеть там белорусским политзаключенным, в каком-то смысле исторически это может быть оправдано, потому что это предотвращает еще большее зло в адрес Украины, да, потому что это военный союз. Снимаешь санкции с Белоруссии, вырастает риск обхода санкций, которые наложены на Россию. Невозможно выделить это сейчас. И, как я слышал от одного оппозиционного деятеля, вот представителя кабинета Тихановской, такой аргумент, что... Да, можно обмениваться пленными, но не будет Украина менять, там, условно, сдавать какой-нибудь город в обмен на плен. Да? Если ты рассматриваешь свои санкции как город, высоту, которую ты контролируешь, да, ты не будешь ее сдавать просто потому, что у другой стороны есть заложники, на которые она может обменять. То есть вот есть такой подход, подход борьбы, в котором перспектива, она более далекая, она более такая военная в каком-то смысле. Есть другой подход, который... Это реально, как из русской пословицы про синицу и про журавля, да, вот, который говорит о том, что журавль в небе все равно нам недостижим. Да, Россия все равно обходит свои санкции. Она не обходит их через десяток других стран. Беларусь не является основным звеном в обходе этих санкций. А все равно все идет к перемирию в Украине. Все равно с Россией будут снимать санкции даже вне зависимости от того, что будет делать Лукашенко, и он может за компанию получить снятие санкций. Так давайте же получим хоть что можно, пока это возможно, да. Давайте же сделаем так, чтобы белорусское общество оказалось под меньшим давлением для того, чтобы на следующем круге, да, после Лукашенко, были лучшие стартовые позиции для европеизации, демократизации и так далее. Это философское отличие, да, в этом сложно найти какую-то однозначную, ну, правоту, хотя и там из текстов, которые я пишу, довольно, ну, четко следует моя позиция, которая состоит в том, что есть пространство для диалога, который может принести плоды и который не используется Евросоюзом сейчас. И если этот диалог правильно структурировать, обвесить его необходимыми гарантиями, возможностями быстрого возвращения санкций, верификации сделанных уступок, если он будет пошаговым с понятной дорожной картой, то у него может быть добавленная стоимость без серьезного вреда для общего дела поддержки Украины. Потому что не все санкции на Беларусь автоматически при их снятии означают усиление российской военной машины. Калий — это самый основной пример. Снятие российский калий не находится под такими же международными санкциями, как белорусский. И по факту от наличия санкций на белорусский калий, да, Лукашенко теряет, безусловно. Он вынужден торговать им через очень кривую логистику, дорогую логистику, демпингуя в процессе, да. Понятное дело, что снятие этих санкций бы очень наполнило его бюджет. Но при этом это не усилило бы Россию, потому что по факту Беларусь бы тогда перенаправила потоки калия из российских портов, из российской железной дороги, лишив Россию некоторых даже доходов, да, и таким образом, выйдя на тот же рынок, где сегодня Россия присутствует и так, да, то есть создав даже некоторую конкуренцию российским удобрениям. Поэтому есть поле, да, для, кроме того, есть много несанкционных механизмов, дипломатических механизмов, которые Лукашенко ценит на самом деле иногда не меньше. Видно, как он торжествует от приглашения в Совет мира, от того, что Трамп обратил на него внимание. Есть много вот таких инструментов поглаживания эго, да, которые можно использовать взамен на гуманитарные уступки. Но на это критики справедливо возразят, что Лукашенко имеет неограниченный пул потенциальных заложников. Он может арестовывать людей столько, сколько будет нужно, чтобы добиться отмены всех санкций, если это станет новым таким базаром. Да? И Америка пока не придумала, что с этим делать. Да? США добиваются освобождения политзаключенных, Лукашенко продолжает арест. Он бы, конечно, их продолжал и в отсутствии этой дипломатии, но это выглядит как заполнение мест в тюрьмах, которые освобождаются по итогам помилования. И по факту число белорусских политзаключенных, что вот является, наверное, самым таким сильным, гуманитарно сильным аргументом сторонников жесткой линии, что число политзаключенных в Беларуси практически не уменьшилось. За больше чем год этой дипломатии сотни помилованных и депортированных политзаключенных, сотни людей, закончивших свои сроки естественным путем, просто потому что сроки уже истекли с 20-го, с 21-го года. И тем не менее число держится примерно там же. Это означает, что работает такая машина по пополнению тюрем. И если диалог просто превращается в вечный обмен уступок Запада на людей, то люди-то не закончатся. Да, можно повторно арестовывать некоторых. А санкции, они конечны. И это тоже очень серьезный риск, на который американская администрация пока не нашла ответа, и я не уверен, что она его ищет. Потому что все-таки преувеличивать гуманитарную такую заботливость американской администрации я бы тоже здесь не стал.
Хорошо. Подписка, комментарии, лайки. Снова напоминаю про это. Не только YouTube, но и подкаст-платформы есть. Там можно не смотреть, но слушать. И есть телеграм-канал на случай, если YouTube тормозят. Там как раз с видео все как раз вполне удобно. Последняя тема, дорогой Артем, на сегодня. Интересно твое мнение как человека, который понимает Беларусь, но смотрит и на соседей, изучая собственную страну. Что думаешь о переговорах делегации Украины, России и Соединенных Штатов в Объединенных Арабских Эмиратах, в Абу-Даби и шире о мирном процессе, интенсификацию которого мы сейчас наблюдаем?
Здесь нужно, конечно, начинать с дисклеймера, что я, конечно же, не настоящий эксперт по этому вопросу, и значительная часть моей экспертизы, или, вернее, знаний, да, она черпается, спасибо тебе, Влад, из твоего подкаста на «Медузе» с Дмитрием Кузнецом, который я религиозно слушаю, да, и поэтому я на самом деле здесь скорее потребитель информации, который ее переваривает, да, и поэтому может сделать какие-то свои вторичные выводы на основе выводов более умных людей. Я думаю, что я соглашусь с доминирующими сегодня оценками в аналитике по этому вопросу и русскоязычной, и нерусскоязычной, в том, что, кажется, уровень серьезности переговоров, он качественно вырастает в последние месяцы. Да? То есть мы ушли из фазы перформативной, когда переговоры были в первую очередь возможностью и такой упражнением по привлечению внимания Трампа, показать, что это не мы, это вот они не хотят, мы-то за мир. Мне кажется, сегодня уже очевидно, что компонент реального переговоров, реального обсуждения будущей модальности перемирия, она уже, если не доминирует, то она равновелика, да, в этом процессе. Она уже есть, стороны явно обсуждают более конкретные детали будущего установления перемирия, прекращения огня. При этом, насколько можно судить, и у меня есть опыт освещения как журналиста минских договоренностей, минских переговоров, контактной группы в Минске, переговоров нормандской четверки. Я вот работал на всех этих переговорах как корреспондент. Я помню прекрасно, насколько важны детали в этом процессе. Даже в завершении конфликта малой интенсивности, каким тогда была вот война России и Украины, или там, пророссийских сепаратистов и Украины в 2014-2015 годах. уж тем более это ключевой вопрос сейчас. То есть даже если мы на секундочку оставим в стороне принципиальные вопросы, по которым есть еще непреодолимые разногласия, то даже согласование деталей, даже согласование того, как будет проходить верификация, мониторинг, фиксация нарушений, контроль, если будет за численностью украинской армии, кто это и как будет проверять, какие механизмы реакции на нарушения. Это может занять еще год больше, даже после того, как стороны придут к какому-то принципиальному согласию по ключевым пунктам. Да. И здесь мы возвращаемся. То есть здесь важно не делать слишком шапкозакидательских выводов от того, что стороны стали серьезнее обсуждать перемирие. Это не значит, что мы находимся в месяце от него, с моей точки зрения. То есть я думаю, что это еще может, к сожалению, продлиться год и больше. Мне кажется, Александр Габуев об этом говорил тоже в одном из интервью на Карнеги, что Корейская война, да, проводил параллели с Корейской войной, где переговоры шли большую часть этой войны, но и большая часть жертв пришлась на процесс, на время, когда шли переговоры. Да. То есть это никак не отменяет того факта, что в это время уровень страданий может быть в Украине даже максимальным, да, по сравнению с недипломатическими фазами этой войны. Вот. А и плюс мы, безусловно, не можем обойти то, что есть принципиальные вопросы, которые еще не согласованы. Это территории, это, то есть, кто куда должен отступать, да. Это вопрос, и здесь я согласен скорее с тобой в вашем вечной дискуссии с Дмитрием Кузнецом на «Медузе», что нет никаких свидетельств того, что Путин готов удовлетвориться лишь территориальными уступками. Здесь даже не, речь не в том, чтобы анализировать выступления российских политиков и официальных лиц, а в том, что я не вижу стимулов. Если российская армия, пусть колоссальным напряжением усилий, напряжением экономики, тратами бессмысленными людей, но способна продвигаться дальше, почему именно нужно удовлетвориться любыми занятыми рубежами, пока вот эта реальность возможного продвижения дальше есть? Да, поэтому, если, допустим, к середине этого года, к примеру, Россия добивается своих целей в Донбассе и захватывает вот эти крепости оставшиеся. И Украина говорит, ну ладно, ладно, теперь как бы уже нечего, неоткуда выводить войска, давайте, как мы и обсуждали, давайте останавливаться по линии. Почему Путин должен это делать? Почему он должен не воспользоваться возможностью еще улучшить свои будущие переговорные позиции, отхватить еще больше земли, особенно если к тому времени на Запорожском фронте окажется, что уже армия стоит под Запорожьем, да? И можно сделать из этого города, даже если не захватывать его, а просто сделать его необитаемым для украинских там, сотен тысяч людей, которые там живут, можно сделать серьезнейший рычаг для давления по другим вопросам и потребовать от Украины других уступок, а иначе мы сделаем Запорожье необитаемым городом. Да? То есть вот этот процесс ненасытности и аппетита, который может приходить по ходу новых завоеваний, он для меня ставит под большое сомнение идею о том, что Путин может просто вот так взять и решить остановиться. Единственное, как бы, два сценария, которые могут отклонить нас от этой пессимистической траектории, это на самом деле, наверное, еще, в каком-то смысле один из них еще более пессимистичный. То есть война действительно может быстро закончиться в случае какого-то, ну, кризиса, обвала в Украине. Да? Если военные эксперты не предсказывают таких быстрых обвалов фронта, да, но, безусловно, прости меня за эту уже чрезмерно использованную там метафору в последние годы, но черные лебеди бывают разные, да, бывают действительно, если под Запорожьем движение пойдет быстрее и станет вопрос эвакуации целого огромного города, это может повлиять на большую гибкость Украины по другим вопросам, да. Если американская помощь пересохнет действительно, Трамп решит, что пришло время закрутить вентиль полностью на разведданные и на прихватчики для патриотов, это может привести Украину к куда более гибкой позиции, и тогда переговоры могут ускориться вот по такой причине, да, по причине признания Украины того, что она проигрывает. Либо второй сценарий, мы все, путиноскептики, оказались неверны, и в этом человеке осталось какое-то зерно прагматизма, да, и зерно более, ну, простите меня за эту фразу, более патриотической оценки рисков, да, то есть какая-то забота о России. Потому что то, что происходит сейчас, это, безусловно, растрата вообще стратегического потенциала и будущего России. И, может быть, он в какой-то момент решит остановиться в этом вопросе. Может быть, он посчитает, что ну, российская власть, российское общество, российская государственная машина, российская экономика принесли уже достаточно жертв. А пока я не вижу признаков, что мы ошибаемся в этом нашем скептической оценке патриотизма Путина, да, но кажется, что когда-то этот момент обречен наступить, да, когда-то произойдет точка, когда даже в голове такого человека, как Путин, по идее, должно наступить баланс издержек и завоеваний сместится в сторону того, что издержки непомерные. Но кажется, и слушая экономистов на Карнеге, слушая военных экспертов, мы еще далеки от этой точки. Кажется, что те издержки, которые сегодня несет Россия, они качественно растут постоянно, но уровень терпимости этого режима к шокам, он все-таки все еще выше. Да, и поэтому и к стрессам, даже не к шокам, а к стрессам. Шоков-то на самом деле со времен Пригожинского бунта и нет. Вот поэтому это мне не дает какого-то стопроцентного оптимизма в отношении завершения войны в этом году. Несмотря на то, что содержательно эти переговоры уже, кажется, существенно отличаются от того, что было в прошлом году.
Спасибо за то, что применил свой аналитический аппарат, свои аналитические способности и к этой не совсем твоей фактуре. Но я тебя еще об этом спросил для того, чтобы задать последний вопрос. Для Беларуси наступление ясности, однозначности мира в отношениях между Россией и Украиной, что будет означать? Это усилит Александра Лукашенко, перед которым вообще в ближайшие годы серьезная задача стоит? Я понимаю, что часто к этому возвращаемся, но трудно об этом не думать. Ему нужно будет каким-то образом власть передавать. Давай я сформулирую еще раз коротко. Для Беларуси чем будет мир?
Ну, много зависит от параметров этого мира. Тут то, что для, может быть, там, не знаю, среднего жителя Новосибирска не будет иметь колоссального значения, да, для Беларуси вот какие-то относительно второстепенные пункты этого мирного урегулирования или соглашения, они будут иметь очень большое значение. Например, что будет с санкциями? Являются ли санкции, введенные из-за войны, частью мирного пакета? Я думаю, что они с большей вероятностью будут частью этих соглашений, если Россия закончит войну успешнее для себя. То есть если у нее будут возможности, в том числе через Украину, то есть Украина сама будет говорить, давайте снимайте с них санкции, лишь бы подписать что-то быстрее. А если будет такой сценарий, то да, для Лукашенко это, безусловно, будет серьезное подспорье для и экономических каких-то новых побед, да, то есть мы сняли санкции, ничего не жертвуя за этим, потому что большинство санкций, самых болезненных на Беларусь было наложено за войну. Если она будет завершена и санкции будут сняты вот таким же форматом, то получается, Лукашенко просто избавился от них, ничего не меняя. И с другой стороны, это будет важная символическая политическая победа. Он сможет сказать внутри страны, своему правящему классу, белорусскому народу, что смотрите, а я-то был прав, надо просто пересидеть. Надо просто пересидеть, подождать, и они сами придут, прибегут. Вот Трамп мне ковровую дорожку расстелит, европейцы свои санкции снимут, потому что у них нет никакого стратегического терпения. А у нас есть. А мы с старшим братом пересидели. Я же говорил. И это будет серьезной победой, конечно. И это, я думаю, сделает для него вопрос транзита куда более таким, ну, управляемым, да, даже если он будет... Мне сложно поверить в то, что Лукашенко в какой-то момент встанет в трезвом уме и крепком здоровье и скажет, ну все, пора мне уходить. То есть я думаю, это все равно будет так или иначе форсировано его изменениями биологическими. Но это все равно задаст ему куда более комфортную колею, рамки для транзита. Вот. С другой стороны, есть же и обратная возможность, да, если окажется, что позиция Европы будет такой же вязкой и тугой, и санкции, их снятие будет пошаговым, привязано к конкретным там уступкам, разведению войск, репарациям в адрес Украины, например, или чему-то подобному, восстановлению Украины и так далее. То есть можно это так не заболтать, но обвесить таким количеством дополнительных условий, что по факту для Беларуси может измениться все и не в лучшую сторону, потому что любое снижение интенсивности войны, если особенно это связано будет с прекращением боевых действий, ну да, российская армия продолжит свое восстановление, но это будут не те обороты российской военной машины, которые до сих пор поддерживали на плаву и военно-промышленного комплекса, которые поддерживали на плаву в том числе и белорусскую экономику. И мы можем оказаться в ситуации, когда, с одной стороны, военные действия стали менее интенсивны, экономического, военного стимула экономики нет еще в большей степени, чем его нет сейчас. С другой стороны, европейские санкции все в силе. Лукашенко остается изолированным, не может диверсифицироваться, уйти от этого стагнирующего российского, уже стагнирующего, но в той ситуации, наверное, еще более стагнирующего российского рынка, российского партнера. И, в-третьих, российская власть несколько диверсифицирует свое поле там, внешнеполитического интереса. То есть уходит монофокус. Да? Сейчас в Украине увязла не только российская армия, в Украине увязла и вся российская, ну, такая внешнеполитическая мысль. Мы видим, как Россия теряет позиции в Сирии, на Кавказе, в Центральной Азии. Везде происходит некое ослабление, что ли, влияния, внимания России к этим регионам, да, способности что-то делать, способности проецировать силу. Я не могу сказать, что в Беларуси наблюдается то же самое, потому что Беларусь довольно плотно привязана. Но понятно, что в случае затухания вот этого украинского кризиса политическая энергия, которая есть в российской бюрократии, в Кремле, она будет распределена и на другие направления в большей степени. Может, могут, если формулировать это очень просто, может появиться аппетит к другим завоеваниям. Не обязательно военным, но окей, с Украиной что-то решили, давайте закрывать другие вопросы, которые Путину, может быть, необходимо решить, пока он еще жив. Да, многие же эти правители хотят успеть за свою жизнь решить, не оставлять наследнику каких-то незакрытых тем. И для Лукашенко может оказаться так, что Беларусь — это следующая незакрытая тема. Да, и это поэтому это риски. И поэтому прямо сейчас, вот в моменте, где мы находимся, хоть мы уже достаточно там далеко в переговорном процессе, ну, у меня нет однозначной картинки, чем это аукнется для белорусского режима. От мелочей этого процесса зависит совсем не мелочи в диспозиции для Минска.
Спасибо большое. Это был Артем Шрайман. И до встречи на канале Карнеги Политика, на сайте Карнеги Политика, где выходят материалы Артема и иногда даже мои.
Спасибо большое.